95 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 17.05 и свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». С вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня в эфире будем отмечать Международный день защиты персональных данных. Этот праздник был учрежден для того, чтобы мы все с вами не забывали о том, что нужно соблюдать правила поведения в интернете, и они помогут обезопасить нашу виртуальную и реальную жизнь. А что относится к тем самым персональным данным, как быть, если информация о вашей личности, например, попала не в те руки, обсудим сегодня в 17.15. У нас в гостях появится Владислав Аникеев, специалист по защите персональных данных Центра информационной безопасности «Эксперт». Работает телефон прямого эфира 208-005, также Viber, WhatsApp, ваши вопросы принимаем. Если звонить неудобно, можете отправить текстовое сообщение или голосовое 8-925-13-85-85, 8-925-13-85-85. Все ваши вопросы с удовольствием озвучу нашему гостю, и консультацию в прямом эфире мы проведем. Ну а в 17.30 у нас в гостях Александр Верхозин, эксперт в сфере инновационных методов защиты информации, бизнеса, аналитик по предотвращению утечек информации. Уже с экспертом поговорим, как защитить вашу страницу в социальных сетях, чтобы ее никто не украл. Итак, такой план действий. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях расскажу. Начну со штормового предупреждения от синоптиков. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами по области ожидается усиление ветра, поземки, метели. Погода испортится и на Байкале, там шторм, местами пройдет снег, усилится западный и северо-западный ветер, а в средней части акватория перейдет в шквальный с порывами до 29 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает граждан о том, что прогноз неблагоприятный, и рекомендует настоятельно в ближайшие дни не планировать никаких дальних пеших переходов, поездок. Ну а туристическим группам, которые уже находятся на маршруте, рекомендуют прежде переждать непогоду в безопасном месте. Ну а в случае опасности или необходимости проведения спасательных операций, звоните по телефону 101. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду на завтрашний день обещают синоптики в Иркутске.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Ночью в городе около минус 16, завтра утром столбик термометра опустится до отметки минус 23 градуса, в 11 часов возможен небольшой снег, но а днем температура минус 17-18, ветер до 5 метров в секунду переменного направления. Но вот завтра в Иркутске порывов нет, а по области, как я говорила, штормовое предупреждение, так что будьте аккуратны. Ну а пока к другим новостям идем. В Иркутской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в Приангаре зарегистрировано почти 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Большинство заболевших – это дети. С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 178 пациентов, а в том числе 151 – это ребенок. Ну и в возрастной категории от 3 до 6 лет отмечено превышение эпидемического порога почти на 9%. По данным лабораторного мониторинга, сейчас обнаружена циркуляция вируса гриппа AH1N1-2009 и AH3N2 коронавирусов и других респираторных вирусов. В связи с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями приостановлен учебный процесс в 4 школах и 5 детских садах Иркутской области, и также частично закрыты классы в 8 школах и группы в 23 детских садах региона. Ну а продолжит заместитель министра здравоохранения при Ангаре Елена Галинецкая.
Все практически случаи – это грипп у непривитых. Это люди, которые отказались от прививок, или это дети, у которых мамы, дети раннего возраста, тоже написали отказ от проведения вакцинации.
Но, в свою очередь, управление Роспотребнадзора по региону обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью буквально при первых клинических проявлениях заболевания. Вызывать врача нужно на дом, ну а самолечение в этом случае недопустимо. Именно доктор должен поставить диагноз и назначить лечение. Ну а пока о происшествиях в территории. Прокуратура организовала проверку по факту аварии на теплосетях в районе улицы Нефтяников, это Усть-Кут. Инцидент произошел еще 23 января, без отопления остались есть 29 жилых домов, 2 детских сада и школа. Ну а по результатам уже проверки будет дана оценка деятельности организации коммунального комплекса, органов местного самоуправления. А при выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера. Из-за коммунальной аварии в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, обстановку усложнили ветхие сети, а при попытке подключения произошел новый прорыв. Для его ликвидации пришлось заменить участок трубопровода. Теплоснабжение должны восстановить уже сегодня. А к другим событиям: делегация Словакии с официальным визитом прибыла в Иркутск. Ее возглавляет министр финансов республики господин Петр Кажемир. А встречу с ним провел первый заместитель губернатора Приангария Владимир Дорофеев. А сейчас товарооборот между Словакией и Иркутской областью составляет 1 700 000 долларов США. А для того, чтобы его увеличить, стороны договорились провести встречи бизнесменов, а презентацию предприятий Иркутской области и, кроме того, рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Приангарием и одним из регионов Словацкой Республики. После встречи гости посетили Центр управления перевозками Восточно-Сибирской железной дороги, а кроме того, съездили на Байкал и в архитектурно-этнографический музей Тальцы. А пока к другим событиям. В Октябрьском районе Иркутска проводят рейды по квартирам жилых домов, в которых установлено газовое оборудование. Жителям разъясняют правила использования газа в быту, также раздают информационные листовки. В Октябрьском округе расположено 126 газифицированных многоквартирных домов, ну а всего же в Иркутске их 475. Есть правила, согласно которым проверка газового оборудования должна проводиться один раз в год. Специализированная организация в Иркутске этим занимается — Иркутскоблгаз, а также эксперты занимаются техническим и аварийным обслуживанием внутридомового газового оборудования, а проверяют целостность сети, проводят замену газопроводов, ну а по заявкам жителей меняют неисправное оборудование. Жители Иркутска обязаны помнить и соблюдать правила использования газа, а следить за нормальной работой приборов, ну а при малейшей неисправности или запахе газа необходимо сообщать по телефону 04. Ну а прямо сейчас я предлагаю перенестись на дороги Иркутска и посмотреть, как складывается ситуация с пробками.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
На дорогах Иркутска к этой минуте 4 балла. Отмечу, начну с левого берега. Отмечу, что на объездной Первомайского и Университетского в районе заправки «Краснефть» произошло ДТП. Пока серьезного затора эта авария не вызывает, но все же будьте аккуратны. Возможно, в ближайшее время ситуация будет меняться. Основные заторы сейчас наблюдаются в центральной части города. Один из них на улице Рабочей. Если вы движетесь к администрации Иркутска, здесь 10 км в час скорость движения потока составляет. А кроме того, притормозить придет на улице Кожова, а если вы проехали бульвар Гагарина, то здесь готовьтесь, придется все же немного постоять. Несколько участков выделены красным цветом на улице Пискунова при движении к Академическому мосту. Особенно сложный участок от Партизанской до Байкальской. Наберитесь терпения, здесь поток практически стоит, 3 км в час, а скорость движения составляет. Еще одна пробка в центральной части на Партизанской, напротив Карамели. Если вы поднимаетесь к Советской, здесь тоже сбавляйте скорость, 7 км в час. Пробка также наблюдается на пересечении с улицей Советской. Если вы с Депутатской движетесь по направлению к Декабрьских событий, то готовьтесь, здесь тоже придется постоять. Ну вот такова ситуация. Если будет меняться, еще вернемся к обзору. Ну а пока успею рассказать о необычной операции спасения. А сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России спасли косулю, которая бродила по льду Байкала. Самостоятельно выбраться на землю она не могла. Об этом сообщается на сайте ведомства в Инстаграм. И вот фрагмент спасательной операции.
Миссия идет к спасению. Да тащи еще дальше, она уставшая, видишь. Она еще по льду еще поднялась. Попробуй вверх денчик занести. По льду прямо, но. Потому что она здесь скользить сейчас будет. Она, видишь, не поднимется по льду. Давай, стой! 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 Все, иди. Бежишь, она сейчас только мучается.
Все прошло хорошо, косулю вывели на сушу, но медицинская помощь ей не понадобилась.
Тема дня. Тема дня.
Мы продолжаем эфир. Сегодня тема дня – это Международный день защиты персональных данных. Этот праздник был учрежден для того, чтобы мы все с вами не забывали об элементарных правилах поведения, в том числе в интернете. И эти правила помогают обезопасить нашу виртуальную и реальную жизнь. А так вот, что относится к персональным данным? Как быть, если информация о вашей личности попала, что называется, не в те руки? Обсудим прямо сейчас. В студии появился наш эксперт, специалист по защите персональных данных Центра информационной безопасности, эксперт Владислав Аникеев. Владислав, добрый вечер.
Добрый.
Озвучу телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключаться, ваши вопросы в любой момент задавать, ну и также Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. Если звонить неудобно, то можете текстовое сообщение, ну или голосовое оставить. Я же предлагаю, Владислав, для начала разобраться, что называется смарт-частью, и понять, что же сегодня официально относится к персональным данным.
Да, Евгения, персональные данные – это информация, которая прямо или косвенно указывает на субъекта, на гражданина. Это может быть его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения и так далее. Информация может как прямо указывать на гражданина, так и, так скажем, опосредованно. То есть если можно определить, кто это, то это персональные данные. Ну, к примеру, если мы говорим, что Иванов, вот кто этот Иванов, не знаю, нельзя определить его, кто это, да, потому что Ивановых, ну, очень много, да, в масштабах страны, там, в масштабах города. Вот, а если мы уже говорим, допустим, Иванов работает там-то, там-то, такая-то должность у него, то, соответственно, можно уже определить, кто это. Соответственно, это будет являться уже персональными данными, то есть информация, относящаяся к определенной персоне.
Если есть персональные данные, значит, происходит их обработка, и на этой стадии как раз тоже очень много интересных моментов. Как она происходит, что это такое, как идет сам процесс, ну и кто же такой неведомый зверь, оператор персональных данных?
Да, давайте разберемся по порядочку. Что такое обработка персональных данных? Обработка – это какое-то действие, в том числе сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, использование, передача и так далее. То есть это любые действия, по сути, абсолютно любые действия с данными физического лица. Вот. А организация, которая совершает эти действия, является оператором персональных данных. То есть если организация собирает, ну, к примеру, персональные данные своих работников, она уже автоматически является оператором персональных данных. То есть она какие-то действия делает.
Ну, предположим, руководство «Комсомольской правды» в Иркутске, у них есть мои данные, значит, они тоже являются оператором, правильно?
Безусловно.
Но есть еще такой важный момент, о котором мы говорили до эфира, это так называемые биометрические персональные данные. Вот что к ним относится и что относится к специальным категориям?
Угу. Вот биометрические персональные данные – это те сведения, которые характеризуют физиологические или биологические особенности человека.
Фотографии, например.
К примеру, фотографию, да, или отпечаток пальца, сетчатка глаза, ну и так далее. Вот интересный момент. Вообще в сфере персональных данных есть три государственных органа, которые осуществляют контроль и надзор. Это Федеральная служба безопасности, ну то есть три регулятора. Это Федеральная служба безопасности, это Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и Роскомнадзор. Так вот, есть официальные разъяснения Роскомнадзора как регулятора в отношении вот как раз биометрических персональных данных, что относится к биометрии. Потому что долго были споры по этому вопросу, да, относится, не относится там копия паспорта, к примеру, к биометрии или нет. Потому что если хорошего качества, допустим, даже цветное, к примеру, цветная копия, да, по ней же тоже можно определить личность. Вот. Соответственно, если же цель стоит определение личности у фотографии, к примеру, то, соответственно, это биометрические данные. Вот. Цель определить личность, установить личность. А если же, ну, к примеру, копия паспорта необходима для, ну, допустим, проверки сведений, там, правильное заполнение договора там, и так далее, да, то, соответственно, цель уже совершенно другая, и эти сведения уже к биометрии не относятся. Вот. Что касается вот этих трех регуляторов, про которые я сказал чуть ранее, да, у них совершенно разная сфера контроля. Хотел бы просто уточнить, чтобы наши слушатели понимали. Вот, ФСБ и Федеральная служба по техническому экспортному контролю, ФСТЭК сокращенно, занимается вопросами технической защиты информации, вот, а Роскомнадзор является уполномоченным органом по защите прав граждан в сфере персональных данных, и это важно. То есть у нас есть регулятор, полномоченный орган, который, скажем, является таким неким, так скажем, органом, который защищает наши права. Вот, и если ваше право нарушено, вы можете туда обратиться, и они должны отстоять ваши права, даже в суде могут даже представлять ваши интересы.
Ну, в том числе я во время анонса, извините, перебью, говорила, что как быть, если ваши данные о вас попали не в те руки. Ну, я закавычила не в те руки, ну, не туда, куда вы рассчитывали. Да. Вот это в Роскомнадзор.
Да, то есть по компетенции все равно перенаправит его полномоченный орган. То есть даже если вы напишите в прокуратуру, все равно перенаправит в Роскомнадзор. Полное наименование службы – это Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций. Ну, в частности, в Иркутской области это управление по Иркутску. Вот. Что же относится к специальным категориям персональных данных? Специальные категории – это та информация, которая относится к состоянию здоровья, допустим, граждан, да, относится к философским убеждениям, национальные аспекты определяет, да, вот, политические взгляды, религиозные убеждения, это все относится к специальным категориям персональных данных. Зачастую, так скажем, ну или практически все медицинские организации обрабатывают специальные категории, как состояние здоровья, к примеру.
Да. Да.
Вот, соответственно, законом определена, определен, так скажем, порядок работы именно с этими сведениями, которые относятся к этой категории, вот, и определенная статья, которая описывает, в каких случаях допускается именно этих категорий специальных обработок.
Вы знаете, еще готовясь к эфиру, я вспомнила такую историю, может быть, это слухи какие-то были, мифы, а может быть и нет. А, например, получая скидочную карту в каком-то салоне, я оставляю свои данные, да, даю согласие на обработку. Могут ли между собой такие организации базами данных обмениваться, или это нарушение сейчас? И вообще, возможно ли это?
Ну, теоретически это возможно, при условии, что субъект, гражданин, который дает согласие, дает согласие на передачу в третью организацию. То есть, когда вы подписываете
вот это... Читать внимательно.
Вот именно, да, конечно же, необходимо мелким шрифтом все, что написано в согласии, читать. Кроме этого, то согласие, которое вам дают на подпись, оно должно соответствовать требованиям Федерального закона о персональных данных. То есть там должны содержаться все эти пункты, то есть должно быть определено, кому вы даете согласие, на что вы даете согласие, в каком объеме, какие действия будут совершаться с этими персональными данными, то есть там, сбор, систематизация или передача, или распространение, то есть в отношении неограниченного круга лиц. Вот, кому именно, цель их. Вот, а также должна быть дата, подпись ваша, да, о том, что вы даете вот, на эти действия согласие.
Важный тоже момент, какая сегодня существует ответственность за нарушение законодательства в сфере персональных данных.
С 2007 года ответственность была увеличена административно. Вот, и кодексом административных правонарушений предусмотрены штрафные санкции в отношении юридических лиц, в частности, по 7 составам одной статьи, угу, порядка 290 тысяч рублей.
То есть, серьезно?
То есть одна статья 13.11, 7 составов и максимум на юридическое лицо 290 тысяч рублей. Это для организаций, для юридических лиц. То есть есть еще ответственность там, для физических лиц, для индивидуальных предпринимателей своя ответственность, свои, так скажем, суммы штрафов. Но максимум вот столько.
Вопрос от слушателей начинает поступать. WhatsApp спрашивает, правда, что в крупных компаниях просматривают все, что происходит на компьютерах?
Ну, не могу утверждать за крупные компании, но возможно. То есть тут, наверное, сопряжено с другим законодательством или локальными документами организации, да, в частности, к примеру, что относится, к примеру, к коммерческой тайне, да, и так далее. Распространяете вы эту информацию, не распространяете и так далее. Есть там корпоративная почта, еще какие-то моменты. Поэтому возможно, что в крупных компаниях ведется, так скажем, отслеживается переписка и так далее. Но об этом вы должны быть уведомлены, там, скажем, когда поступаете на работу, что такая переписка будет отслеживаться. Ну и переговоры, которые вы ведете, также будут записаны и прослушиваться.
Не так много времени остается. Попрошу вас коротко рассказать, вот ваша именно компания, какие ее задачи, минутка, да, буквально, и какие услуги вы можете предоставить.
Наша компания, Центр информационной безопасности «Эксперт», помогает организациям любой сферы, так скажем, разобраться в требованиях закона о персональных данных. Поможем и локальный документ разработать от проектов приказов до политики информационной безопасности, потому что организационные моменты стоят, ну, в первую очередь, то есть надо с этого именно начать, а также провести аудит, подсказать, что именно не так, что нужно исправить, каким образом нужно выстроить работу в этой сфере. Вот. Ну, а также есть у нас организация на аутсорсинге. То есть на...
А как вас можно найти? Пожалуйста.
Ага, мы находимся на Советской 3Б, офис 210, и телефон 99-6262.
Спасибо большое, до встречи в эфире.
Спасибо, до свидания.
Тема дня. Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем отмечать Международный день защиты персональных данных. И эстафету передаю моему эксперту и соведущему. Александр Верхозин появился в студии, аналитик по предотвращению утечек информации. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Вы знаете, сегодня хотелось бы с вами в этой части программы подробнее поговорить о безопасности в интернете. Я вот в выходные, открыв Инстаграм, увидела сообщение от начальника отделения пропаганды и безопасности дорожного движения ГИБДД Иркутска Антона Куриленко о том, что создан фейковый аккаунт, о том, что неизвестные люди пишут от его имени, просят какие-то коды называть, но явно мошенники. А так вот, с вами тоже хотелось поговорить подробнее, какие сегодня угрозы именно информационной безопасности для нас актуальны.
Вы знаете, очень хороший пример, в первую очередь, вы сказали, и мы к нему, если будет возможность, вернемся, потому что одно дело, когда он происходит относительно какой-либо организации, а другое дело, когда такие события происходят относительно самых малозащищенных граждан, это наших детей. И такие случаи есть, и буквально недавно я разговаривал как с родителями, так и со школьными руководителями, которые мне рассказывали о подобных случаях. Но вернемся, наверное, к тематике и о видах атак на личность, которые производятся, потому что в первую очередь, конечно, мы должны подумать о том подрастающем поколении, которое у нас есть. И чаще всего в нынешнее время уже стало принятым, что детям по достижению какого-либо возраста дарятся, приобретаются гаджеты, которые дают им возможность получать доступ к абсолютно всей информации, находящейся в интернете. Порой защитить очень сложно детей в этой ситуации, и выявлены в обществе такие негативные моменты, как мы получили название «кибербуллинг». Кибербуллинг, по факту, это целенаправленный повторяющийся вред, наносимый людьми из интернета относительно какой-либо личности. Вот. Он, конечно же, включает в себя и другие такие англоязычные слова, как хейтинг, флейминг, троллинг, киберсталкинг. Это как раз преследование, вот, чаще распространенное через социальные сети, происходит, когда человек регулярно отмечает места своего местонахождения, тем самым выдавая информацию потенциальным злоумышленникам. И есть еще, конечно, грифинг мало распространенный, но и секстинг, что очень-очень имеет негативное влияние на подростков. В частности, не хочу утруждать сложными какими-то англоязычными терминами, но поясню, что все основные они входят в кибербуллинг, все эти названия и термины. И одним из вот самых опасных это является секстинг. Секстинг это чаще всего происходит в молодежной среде, но в том числе и среди взрослых. Это публикация фото или видеоматериалов, чаще всего обнаженных, и происходит после распада каких-либо отношений. И их распространяют партнеры в отместку на болезненные, допустим, расставания. Конечно же, мы в нынешний век распространения информации должны в первую очередь подумать о том, как позаботиться о том, чтобы предотвратить возможные последствия. Мы, каждый из нас, какой-то универсальной формулы нету.
Все индивидуально тут?
Полностью все индивидуально. Кто-то часто использует социальные сети, кто-то реже использует социальные сети. Но даже кто, у кого нет социальных сетей, как мы понимаем, могут поделиться своей фотографией сначала со своим другом, товарищем, подругой, партнером по взаимоотношениям. а через некоторый период времени после какого-либо расставания нужно понимать, что эта информация может быть использована против кого-либо. Вот буквально недавно, в частности, вчера я встречался с мамой одного из ребенка у нас здесь в Иркутске, которая мне пояснила о том, что производится атака против ее дочери.
Да, уступим телефон слушателя, потом продолжим. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос гостю Александру. Вопрос вот такой этический.
Пожалуйста, да, слушаем. Угу. Да, пожалуйста, вот, пожалуйста, вы в эфире.
То есть должен ли родитель, вот по теме, да, разговора, должен ли родитель и может ли он осуществлять контроль за деятельностью детей в интернете, то есть посещать их страницы, мониторить, что они пишут в планшетах, там, в своих, там, в телефонах. Вот такой вопрос.
Mm-hmm. Спасибо.
Понял. Очень хороший вопрос. Я так подозреваю, он все равно относится к более так к этической норме. Имеем ли мы право, по большому счету, читать переписку подростков и контролировать их деятельность в социальных и деятельность в интернете в общем? Безусловно, в соответствии с законом мы обязаны это делать и обязаны контролировать их, но ситуация таким образом складывается, что дети чаще всего уже в 14 лет они себя воспринимают как личность. И факты давления свне, они только приводят к обратному результату. Они пытаются уйти от этого, тем самым мы провоцируем их на то, чтобы они закрывали нам информацию об их деятельности. Здесь, безусловно, я думаю, крамолы никакой нет. Здесь нужно иметь очень близкий, теплый контакт с детьми на протяжении всего взросления нового человека, общества. Вот. И наша задача, это очень важный момент, и я даже бы вот пояснил, почему очень важный момент. Наша задача, конечно же, сделать все возможное, чтобы грамотность по и информационной безопасности наших детей стояла у них первоочередной. Каким образом это сделать? Можно, есть несколько простых, допустим, вещей, которые можно достаточно просто запомнить и передать детям. Дело в том, что нужно объяснить, что любая информация, абсолютно любая, будь то фотография, текст, нужно, отправленная в интернет, нужно себе понять, что она там будет навсегда. Нужно принять то, что эту информацию в любом случае может использовать любой злоумышленник. То есть перед тем, как постить свою фотографию, нужно представить, что эту фотографию получил злоумышленник, и что он может с ней сделать. Того же касается и видео, и прочих других материалов. Кстати, вот по поводу этической нормы о том, что читать или не читать, я встречался с преподавателями школы, мы тоже также обсуждали этот момент, и, естественно, и психологи все настоятельно говорят, да, читать. Это действительно так.
Ну и как минимум зарегистрироваться в той же социальной сети, добавиться в друзья и посмотреть хотя бы, что происходит
безусловно,
с ребенком.
Безусловно.
А к примеру вернемся, вы не договорили, пример рассказывали про девочку, которая
да,
проблема.
Да, смотрите, какая ситуация. Несколько я знаю примеров, которые может, стоит озвучить. Дело в том, что даже обычные нормальные фотографии были скопированы из инстаграм-аккаунта одной из девочек, создан фейк-аккаунт, где эти же фотографии опубликованы с надписями, действительно порочащих честь и достоинство девочки. Естественно, ребенок переживает такие моменты страшно тяжело. Это огромный стресс, который может действительно влиять очень большую. Тем более мы все понимаем, насколько резко и агрессивно могут реагировать друзья по школе, в том числе, вот, что относительно кибербуллинга происходит как бы цепная реакция. Реагирует один, начинает это публиковать, потому что это интересно. Конфликт всегда интересен. И получается лавинный характер развития ситуации, что приводит человека к достаточно тяжелым последствиям для психологии. Первый способ и самая рекомендация, если произошел такой случай, безусловно, это полный игнор. Ни в коем случае не отвечать ни на какие сообщения, ни на какие попытки применять специальные технические формы и средства для блокировки данных публикаций. Это первый и очень важный момент. Ни в коем случае не отвечать, потому что, как я уже сказал, происходит лавинный характер распространения информации. Вот. Это то, что касаемо. И, естественно, обращаться в органы правопорядка.
Заявление писать нужно.
Заявление писать нужно и обязательно. Но мы здесь должны понимать, что органы правопорядка могут нам как помочь, так и бывают случаи, когда, к сожалению, система, наше законодательство не успевает своевременно модернизироваться и оптимизироваться под развитие информационных технологий. В частности, буквально недавно был еще один случай, я столкнулся с тем, что очень простым образом сделано, то есть была взята фотография ребенка, создан фейковый аккаунт, от этой фотографии, от этого аккаунта написано оскорбление человеку, после чего человек написал заявление в полицию, что его оскорбили. Дело не в том, что там даже будет наказание, не будет, но это позволяет органам правопорядка вызывать ребенка на допрос, отправлять на комиссию по делам несовершеннолетних, ставить на свой учет и расследовать дело. Представьте, для 13-12-летнего ребенка, насколько это большой стресс столкнуться с этим. Причем он не создавал страницу. Это можно, такие вещи делают, происходят. И видите, вот если мы возьмем, допустим, законодательство в области развития законодательства в области регуляции, допустим, коллекторской деятельности, то оно у нас происходит каким образом? Есть случаи, где вопиющие случаи, которые стали резонансными, после чего и произошла модернизация законодательной базы. И таких случаев уже сейчас нет. Относительно, допустим, развития кибербуллинга, человек не заинтересован в том, чтобы его случай стал резонансным. Соответственно, мы не можем до конца оценить, насколько большой объем людей, сталкивающихся с данным видом проблем. Более того, регулярно встречаясь с преподавателями, учащимися в школе, я понимаю, что этот объем очень существенен. Очень важно для граждан все-таки проводить работу со своими детьми именно в плане безопасности.
Важный момент тоже защита электронных почт, например. Вот здесь подумать, тебе нужно какой-нибудь эдакий пароль сочинить.
Смотрите, здесь такой момент расскажу. Буквально недавно, на прошлой неделе, на информационных ресурсах появилась информация, она появляется очень часто, о том, что злоумышленники выкладывают информацию о 680 миллионов аккаунтов, выложенных в интернет. Каким образом там происходит? Вы регистрируетесь на форуме, чтобы скачать какой-то определенный файл, далее этот форум действует, после чего какой-либо нерадивый сотрудник сливает все ваши аккаунты, а аккаунты – это электронная почта и пароль, который чаще всего, к сожалению, у пользователя является и паролем от своей личной почты, и от социальных сетей, что в будущем может привести к таким же негативным последствиям, в том числе и к финансовым потерям.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Верхозин. Александр, спасибо большое за ваши советы. Я надеюсь, что они будут полезны и пользователям всемирной паутины, соцсети и родителям тоже.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всем от дня.